Добрый вечер. Я все больше и больше понимаю, насколько в Германии сложно все-таки с таким вот напряженным рабочим графиком еще отрываться по вечерам куда-то. Но я очень рад тому, что вы приходите, находите в себе силы, возможности, время. И сегодня мы обратимся к одной из таких актуальных, очень важных частей Нагорной проповеди, где Иисус рассуждает о взаимоотношениях. И тема наша, в общем, называется «Взаимоотношения счастливых». Мы прочитаем вместе с вами 7 главу Евангелия от Матфея и прочитаем с 1 по 6 стихи и 12. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, и вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глазов брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». И 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вот в этих словах, которые мы прочли сейчас, есть несколько уровней смысла. И мы сейчас вот этот вот слоеный пирог попытаемся вместе с вами съесть. Но по каждому слою отдельно. Самый первый уровень – это житейская мудрость. Это призыв быть просто в человеческих отношениях осторожными. Когда мы читали слова вот Иисуса с 1 по 5 стих, где Он говорит «не судите», то в этом призыв быть осторожными, вынося суждения о других людях. Очень часто, вынося суждения о других людях, мы ошибаемся. Мы не знаем картины в целом. В одной книге автор описывает ситуацию, которая случилась у него в жизни. Он ехал в Нью-Йорке в метро, и по вагону носилось двое или трое детей. Они очень себя развязно вели, а отец сидел с полузакрытыми глазами и никак не успокаивал своих детей. И вот этот автор пишет: «Я раздраженно обратился к нему и сказал: вы не можете успокоить своих детей, в конце концов?» И вот этот мужчина спохватился и сказал: «Ах да, извините, просто мы сейчас едем из больницы, и нам только что сказали, что умерла моя жена, а их мать». И этот автор говорит, что сразу же я стал воспринимать ситуацию совершенно по-другому. Очень часто, когда мы выносим суждение о другом человеке, смотрим на другого человека со стороны, нам легко навесить ярлык, пригвоздить его каким-то к стене, к каким-то обличениям, жесткими словами, неприятием. Но мы не знаем картины в целом. И вот здесь нет ничего христианского. Согласитесь, это просто житейская жизненная мудрость. Об этом мог бы сказать и язычник, об этом мог бы сказать и мусульманин, об этом может сказать и даже атеист. И вот этот автор, который пишет, записал эти слова, ну, он, скажем так, не совсем христианин. Я не буду объяснять, кто он. То есть, вы видите, да? Вы встретите человека на улице, и он согласится с этими словами. Надо быть осторожным в суждении о другом человеке, ибо ты не знаешь картину в целом. Следующий совет об осторожности. Христос дает в отношении того, как мы отдаем себя другим людям. Это тоже внешне, мы воспринимаем это как житейскую мудрость. Не, он говорит как бы притчу, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попирали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Другими словами, Иисус говорит, что будьте осторожными в том, как вы открываете свое самое ценное, что у вас есть, другим людям, потому что не все могут вас понять. Не все могут дать должную оценку тому ценному, что есть у вас. Вы знаете, вот самый простой пример, я не помню, где же это было в России, случилась какая-то очередная природная катастрофа, на которую в очередной раз не смогли адекватно отреагировать местные власти, и люди со всей России стали отправлять в тот регион машины с одеждой, с продуктами. Но когда машины туда приходили, те люди, которые пострадали, они много одежды просто выбросили. И продукты просто вот так перебирали. Люди делились тем, что у них есть. Они попытались помочь этому региону. Но это оказалось вот то ценное, что не было должным образом оценено. И поэтому Христос говорит, не всегда то, что вы хотите дать, то, что поделиться тем дорогим, что у вас есть с другими, не всегда это будет оценено должным образом, и не всегда это даже нужно делать. И третий момент, о котором он говорит об осторожности, это 12 стих. «И во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». И это уже осторожность связана с осторожным отношением, в общем-то, к самим себе. Кстати, подобного рода высказывания, они были свойственны не только христианам, и очень похожие высказывания были и у учителей израильского народа, и у языческих философов. Это золотое правило не было новым. Если ты хочешь, чтобы хорошо относились к тебе, все правильно, хорошо относись к другому человеку. Ты проявляешь большую неосторожность, если ты нехорошо относишься к другому человеку. Потому что бумеранг имеет свойство возвращаться. И вот это первый уровень, и вообще-то житейская мудрость, она тоже есть в христианстве. Если вы почитаете книгу притчей, то вы увидите, сколько там вот такой простой житейской мудрости. Какой должна быть жена, куда не должен ходить муж, какими должны быть весы, что ждет пьяницу и так далее. Все вот обычное наблюдение за жизнью. Но если мы на этом уровне остановимся и только так вот житейски, что называется, прочитаем вот этот отрывок, то, конечно же, это будет очень мало. Христос сказал, конечно же, значительно больше. Хотя жизненная мудрость в том, что Он сказал, конечно же, есть. И вот следующий уровень, о котором нужно сказать, который тоже подчеркивает Иисус, он показывает, что все вот эти вот проблемы, они возникают тогда, когда человек не знает себя. Итак, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? О чем говорит Иисус? Ты не знаешь себя. Ты не видишь себя. Ты не понимаешь, кто ты есть на самом деле. И поэтому ты безрассудно, бездумно выносишь суд о другом человеке. Когда-то я служил в армии, и в те годы в стройбат отправляли всех тех, кто назвался в военкомате верующими. И сейчас брат Яков будет улыбаться. Вы знаете, когда мы только пришли, когда солдаты только приходят в армию, они ж, ну, в советскую армию тогда мы приходили, мы ж были все вечно голодными. И вот после завтрака, обеда или ужина у окошка выдачи выстраивалась толпа новобранцев, которые просили у того, кто выдавал, солдата, дай еще кусочек сахара, ну а у тебя масла еще нет, а ну дай хлеба, ну дай еще одну порцию. Вот, а там в окошке был брат-пятидесятник. И вы понимаете, когда такая толпа собиралась вокруг окошка, то и все чего-то требовали, то в какой-то момент этот Петя доходил до белого коленя и начинал в это окошко кричать: «Да идите вы все отсюда! Да довели меня! Да сколько вы тут можете стоять?» А я стоял в сторонке и говорил про себя: «Вон твоя вера! Во как она проявляется!» Нет, это не вы там были, да. Прошло полтора года. Старшина поставил меня коптерщиком. Ну вот это тот, кто выдает одежду, обувь, там он занимается такими вещами вроде. И раз в день, раз в неделю баня, и после бани выдача чистого белья. Этим занимается коптерщик. Но и когда выстраивается толпа у двери, ты выдаешь комплект, кто-то потом приходит и говорит: ну поменяй портянку, ну действительно, там не одна, не портянка, а половина, ну надо поменять. Кто-то подходит, говорит: поменяй майку. Ну и потом же, знаете, как в армии, если пришли на склад, ну, простите меня, трусы 54 размера, то они на всех? Я как сейчас помню, у нас был такой маленький, невысокий солдатик, худенький. Он надел их, они на нем как юбка. И, конечно же, приходит и говорит: ну, поменяй, ну. И вот в какой-то момент, когда они все подходили, и каждый чего-то просил, и каждому чего-то было надо, я дошел до состояния озверения. И я, стояв в дверях этой коптерки, где я выдавал эти вещи, это солдатское белье, я начал кричать на всех, чтобы они шли куда подальше, чтобы они не трогали меня, что я им ничего не дам. И вот в этот момент, когда я дошел до белого коленя и начал на них кричать, передо мной предстала картинка полуторагодовой давности. Я стоящий и осуждающий брата своего. Тогда я не понимал, что в моем глазу не сучок, а бревно. И вот поэтому Иисус говорит: когда ты судишь, ты не знаешь себя. И И от незнания себя, незнания своей слабости, ты так поступаешь. Есть замечательная английская пословица, я ее часто цитирую и люблю ее произносить во время венчания. Люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями. Когда ты понимаешь, что ты тоже в стеклянном, а не каменном доме, и что твой дом тоже такой вот хрупкий, то ты задумываешься, бросать камень или нет. И Христос говорит, ты не знаешь себя. И другой момент, когда Христос говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Но иногда мы же не знаем, как мы хотим по-настоящему, чтобы с нами поступали люди. Что нам на самом деле нужно от людей? Есть такой замечательный фильм, но современная молодежь его не может смотреть, потому что он философский. Он его создал известный русский режиссер Тарковский. «Сталкер» называется. Там очень длинные такие вот сцены, и там вроде бы иногда человек смотрит и не понимает вообще, о чем этот фильм. Но там есть одна сцена. Они заходят в определенную такую запретную зону, и там есть комната, где исполняются желания. И вот этот сталкер, проводник, он не идет в эту комнату. Его говорит, почему ты не идешь? Он говорит, да. Есть желание, которое я понимаю. Но в этой комнате исполняются те желания, которые на самом деле у тебя есть. Понимаете? То есть мы иногда не понимаем того, чего мы на самом деле хотим. Мы думаем, что я знаю, что я хочу, а на самом деле... Человек не знает, чего он хочет. И иногда только движение, направленность его жизни, куда движется жизнь этого человека, показывают его настоящее желание. Не то желание, которое он осознает, которое он проговаривает, а вот то сокровенное желание. Поэтому, когда Христос говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, возникает вопрос, а как вы на самом деле хотите, чтобы с вами поступали люди? Но вот к этому тексту мы с вами еще вернемся. Но человек, который начинает узнавать себя, он, как написано в 6 стихе, он... У него появляется чутье, кто перед ним. Это по 6 стиху. Пес или свинья? Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. В духе пророчества очень часто, если вы почитаете свидетельства для церкви, встречаются слова. Когда Елена Вайт пишет своим адресатам, вы очень часто можете встретить слова, обращения к тем людям, у которых есть разные проблемы. Вы не знаете себя. Вы не знаете себя. Человек, который не знает себя, он, вот как я в армии, вот я пришел, я же не знал себя, и поэтому я легко осуждал. Он легко выносит суд в отношении других. Он очень часто ждет от людей то, чего ему на самом деле не надо. И, естественно, отдает другим людям то, чего им не надо. Понимаете? Потому что он не понял, что, в чем он нуждается больше всего. О чем кричит его сердце? Вы знаете, мы идем по жизни, и нам вот реклама, видим рекламу. Если ты не купишь вот эту зубную щетку, все. Счастья тебе в этом мире не видать. Все, все съедят. Ну, я условно там сказал, зубная щетка, понятно, да, там, вот, если особенно в телевизоре, там, если у хозяина, если у тебя не будет вот этого моющего средства, все, все. А если вот этого масла не будет на столе, то в доме не будет счастья. Потому что когда семья, в рекламе семья садится вокруг стола, и они берут это масло, едят, и вот такое умиротворение в доме, такое счастье. Человеку кажется, вот купи масло, и все будет хорошо. А потом, главное, зубной щеткой, вот именно вот этой, почистить зубы и помыть посуду вот этим моющим средством. Все. И вы понимаете, как нам окружающий мир внушает те желания, те потребности, которые не наши, о которых не кричит наше сердце. А человек, поддавая слиянию этого мира, гонится за ними. И когда ты гонишься одержим ими, то ты думаешь, вот это ты не осознаешь, а ты думаешь, если тебе вот это надо, то значит и соседу это надо. То значит моим детям надо. И очень часто родители задумываются о том, что мои дети будут счастливы, если у них будет вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И все. И они дают, дают, дают это детям, а потом говорят, что у нас с детьми взаимопонимание? Ну никакого. Я им все, а у нас понимания нету. А потому что детям все ваши зубные щетки с маслом абсолютно не нужны. Для них это не главное. Понимаете, да? Поэтому, когда мы не знаем, чего мы хотим, когда нами, нашими желаниями руководит мир, то мы ту меру наших желаний, мы, исходя из этих желаний и потребностей, начинаем оценивать и других людей и думать, что им это надо. И не даем то, что им на самом деле надо. Итак, второй уровень. Первый – осторожность, житейский. Второй я бы назвал философским. Потому что и древние философы говорили о том, что необходимо знать самих себя. Есть известное философское выражение. Слышали, наверное. «Познай самого себя». Слышали? Да. И это тоже жизненная мудрость, только уже не такая не бытовая, а более высокого порядка. «Познай самого себя». Но если бы мы на этом уровне остановились, обсуждая вот слова Иисуса, то и этого было бы мало. Ну что ж такого? Надо тогда было бы философский круг создавать, а не церковь. Поэтому нам надо копнуть еще глубже, или можно сказать, подняться чуточку выше. И мы сейчас посмотрим на богословское уже измерение вот этих самых слов. Христос, произнося эти слова, Он понимает, что проблема суда это не просто проблема отсутствия элементарной жизненной осторожности, или это проблема незнания самого себя, это еще и проблема незнания Бога. Когда человек начинает выносить суд, он свидетельствует тем самым, что он не знает Бога. Давайте мы прочитаем слова, записанные в послании апостола Иакова в 4 главе. Послание Иакова, 4 глава. Это 171-я страница в русских Библиях. В Новом Завете, конечно. Послание Иакова, 171-я страница. Посмотрите на 11 стих и дальше. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Таким образом, что говорит Иаков? Когда ты судишь другого, на чье ты место пытаешься взобраться? Ты, не осознавая этого, пытаешься поставить себя на уровень Бога. А вы знаете, как вот эти вот попытки в Библии поставить себя на уровень Бога, как они в Библии называются, каким словом? Богохульство. Когда Христос сказал «Я и Отец одно» в Евангелии от Иоанна, иудеи сказали как на вот эти, на эти слова, как они отреагировали? Когда Иисус поставил себя, сравнил себя с Богом, да, Он сказал «Я Отец одно», они сказали «Богохульствуешь». Но вот эта вот хула на Бога, она идет от того, что человек не знает Бога. Ибо если бы ты знал его, то ты очень хорошо подумал бы, прежде чем ты поставишь себя на его место. И вот здесь вот этот момент, я не хотел бы, чтобы вы воспринимали сейчас просто вот так теоретически. Проблема не просто в богословском знании Бога, то есть я прочитал какую-то умную книжку о Боге и сказал, я знаю Бога. Знание Бога возникает тогда, когда у меня есть ежедневное общение с Ним. Согласитесь, после того, как Исаия встретил Бога в небесном храме, в Исаии 6 главе об этом говорится, помните? Исаия видит Бога, и он говорит, горе мне, ибо я человек с нечистыми устами. Скажите, вот после такой встречи мог бы Исаия просто сказать, ну, а все-таки вот этот брат, ну какой же он грешник? Невозможно. И вот мы для того, чтобы... Вот у нас было здравое, живое знание Бога, мы очень нуждаемся в вот этом сердечном, личном соприкосновении с Ним ежедневно. Ибо когда ты отходишь от Него, ты неизбежно соскальзываешь на уровень суда. Для меня всегда это признак, для меня это тест. Как только я замечаю... Вот жесткую, в себе жесткую оценку брата или сестры, я вижу, что я вот так приговариваю их своим судом, уже срабатывает звоночек. Лисичный, у тебя непорядок. Да, там колокола звенят иногда. Да, это один из моментов, когда ты понимаешь. Иногда этот звоночек у нас срабатывает уже после того, как мы кого-то обсудили, и нам на сердце нехорошо. Дух Святой не дает нам покоя, и мы понимаем, вот, ну не то же ведь было, не то, не надо было об этом говорить. Не надо. Но особенно, знаете, у нас бывает такое утонченное осуждение ближнего. сестра, знаешь, я тебе хочу сказать, что о той сестре надо усиленно молиться. Потому что у нее такие проблемы. Такие проблемы. И идет перечисление проблем. Благочестиво, да, правда же? Ну. Мы же, я же не пришла к тебе просто сказать, какая та плохая сестра. Я же пришла к тебе, ну, с тем, чтобы молиться о ней. И все равно, даже если вы вот так подходите, и так проговорите, и даже помолитесь, вы идете потом, а вам на сердце плохо. Вот это тоже звоночек. Не то. Не то. Ну, конечно, надо было идти вместе с ней молиться, или еще какие-то, вот, или говорить с ней о ее проблемах, или еще как-то. Вот, но вы понимаете, что самое главное, нет, иногда можно прийти действительно с большой обеспокоенностью, с сердцем, которое болит о человеке. Когда у тебя сердце болит о человеке, и ты говоришь, что вот давай будем молиться, давай будем что-то делать, потому что человек погибает, это другая ситуация. Но можно ж и свое желание обсудить, просто завуалировать в благочестивую форму. И вот самое главное, что нужно запомнить, когда ты судишь, то это первый звоночек того, что у тебя непорядок с Богом. Ты неосознанно в своей гордыне, в своем самомнении, в своем очерствении ставишь себя на уровень своего отца, ты ставишь себя судьей. Когда ты не знаешь величия и красоты Божьей, то ты, тебе кажется, что Евангелие – это такая дешевая разменная монета, которую можно кидать всем. Но когда ты поглощен от этой красотой Божьей, величием Божьим, то ты понимаешь, когда человек готов, а когда человек не готов, когда можно ему сказать и нужно ему сказать, а когда ему не нужно говорить. А то иногда христиане, как пчелы в улье, жужжат к месту и не к месту. Вот. И Христос говорит, ты, зная Бога, ты получаешь вот эту вот мудрость, понимание места и времени. Помните, как в притчах написано, как хорошо слово, сказанное вовремя. А? Как золотое яблоко в серебряном сосуде, слово, сказанное вовремя, да. Вот. Но нам этому надо учиться. Но поймите, вот просто можно сейчас много хороших советов наговорить, но нам надо понимать корень, из чего все идет. Когда сердце отрывается от живых отношений с Богом, тебя неизбежно снесет в суд. Ты даже просто никому не скажешь, но тут будешь ты судить, потому что так устроен грешник. Но и сейчас мы поднимемся на следующий уровень. Богословский уровень – это такой уровень. Он тоже не самый главный. А вот сейчас мы коснемся главного. Когда Христос говорит о суде, Он размышляет о нем в контексте Божьей любви. Он хочет сказать, что сердце, которое зацепило Божья любовь, и самое главное, любовь, явленная вот этом вот невыразимом милосердии Божьем, к человеку, который восхищен этим милосердием, он становится так же милосердным к окружающим людям. Вообще, все, что делал Христос, это была попытка донести до избранного народа, у которого очень многое было правильным. Там они многие свои правила поведения, нормы морали, богослужения, они отшлифовали до солнечного сияния. Но у них не было самого главного. То, к чему их Христос хотел научить, то, что делает человека по-настоящему счастливым – милосердие. И вот когда сердце наполняется этим милосердием, вот тогда из милосердного сердца не исторгается суд. Тот, кто помилован, идет по жизни не судя, а милуя. И вот это то, в чем мы все нуждаемся. Посмотрите, Христос говорит о мере. Какую меру мерите, такую и вам отмерит. Это второй стих 7 главы. Какую меру мерите, такую и вам отмерят. А у милосердия меры нету. И Христос хочет вырвать своих слушателей из этих рамок, которыми мы определяем размер милосердия. Мы милосердны, но в ограниченных рамках. Помните, как Петр пришел к Христу и сказал, сколько раз прощать? И он сказал, до семи раз прощать? И Петр думал, что вот я сейчас блесну. Не один раз, не два, а семь. А Христос, что Христос этим своим ответом говорит? Петр, ты еще ничего не понял. В милосердии Божьем нет меры. Нету меры. Как один автор красиво сказал, у любви нет меры. Мерой любви является безмерность. Вот это любовь и милосердие Божье безмерны. И Христос пытается поднять слушателей на вот этот уровень милосердия своего Отца, чтобы они в этом милосердии жили. Ибо тот, кто прощен милосердием Божьим, и по-настоящему милосердствует, только тот по-настоящему счастлив. Послушайте, там, где в семьях основой семьи является милосердие, вот только эта семья по-настоящему счастлива. Иногда парень и девушка встречаются и говорят, «О, как мы друг к другу подходим! Идеальная пара, как один человек сказал, как клюшка с шайбой. Идеальная пара. И я это ем, и она это ест. И я это не ем, и она это не ест. И я во столько встаю, и она во столько встает. И ей эти фильмы нравятся, и мне эти фильмы нравятся. Мы будем жить счастливо. Не факт. Счастливо живут там, где позволяют милосердию наполнять сердце. Без милосердия счастья нету. Как только мы начинаем мерить, и говорит, да сколько можно уже, а? Сейчас как врежу. И все сразу поймет. Ну, надо всегда помнить, что шайба обратно прилетит. Как только мы начинаем мерить, все. Как только мерки милосердия появляются в наших отношениях, все. Не зря потом Христос приводит эту удивительную притчу о безумном отце, который являет безумное милосердие к своему блудному сыну, который на самом-то деле пожелал своему отцу смерти, когда уходил. Потому что имение когда делят? После смерти, когда он подходит и говорит, дай мне следующую часть имения, то, по сути дела, он говорит, папа, знаешь, я как-то от тебя уже устал, давай решим, что ты уже умер. Давай мне часть моего имения. Это было неслыханное оскорбление. За такое оскорбление могли побить камнями. И поэтому сын-то и мерит, что пойду в дом, вернусь, все, уже прижала его, пойду, и, может быть, хоть рабом буду. Он не понимает, какой у него отец. Отец бежит навстречу. А вообще, я вам говорил уже, что на Востоке пожилой мужчина, бегущий, это был срам вообще. Не бегали уважающие себя люди. А отцу было все равно, что о нем подумают другие. Потому что милосердие его было безмерно. Не было в нем меры. И я думаю, что вот этот тот отец даже с таким сыном был самым счастливым, ибо он был милосердным. Жестокое сердце, немилосердное сердце. И вот Христос подым... Посмотрите, вот в этом, в этих же словах те, то, что мы читали, будьте совершенны, как Отец мой Небесный. Будьте милосердны, как Отец мой Небесный. И когда вы встречаете человека, который вам не нравится, и который ведет себя не так, неправильно, первая ваша реакция должна быть, как у Отца Небесного. Милосердие. Когда так хочется осудить. Милосердие. И Христос знает очень важное о нас. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. А мы ведь хотим в самой глубине нашего сердца. Все, что нам на самом деле нужно. Чтобы нас кто-нибудь вот так вот любил. Как хотите, чтобы с вами люди поступали? А чтобы кто-то любил вот такой вот безмерной, прощающей любовью. И Христос говорит, как хотите, так и поступайте. Согласитесь, вот мы сегодня с братом Робертом ехали, и мы говорили, да, люди в Германию приезжают, уровень жизни, ну, лучше становится. Да, ну, лучше. Вот у вас картошка на наши деньги 10 рублей килограмм, а у нас 20 рублей килограмм. Лучше. Правда, потому многие люди, ну, больше законы, да, как-то работают, еще много каких-то, может, положительных моментов. А делает ли это людей счастливее? А потому что нам ведь В глубине сердца мы не по Германии тоскуем. Мы тоскуем по отношениям, где есть вот это вот безусловная, принимающая и прощающая любовь. Вот то, чего нам надо, то, что делает нас счастливыми. Поэтому русская пословица говорит: «С милым и в шалаше рай». Конечно, если этот шалашик такой вот двухэтажный, то вообще рай. Вот. Но с милым и в шалаше рай. Вот чего нам нужно. Вот об этом говорит Иисус. Как хотите, чтобы с вами поступали? А сразу надо задуматься, а как я хочу? Вот поэтому наши дети не нуждаются в том, чтобы мы их просто красиво одели, просто дали деньги, просто устроили их жизни. Они нуждаются в том, чтобы мы их просто так любили. Они забудут все наши зубные щетки, масло и все, что мы им даем. Когда они нас будут хоронить, они вспомнят только одно. Как мы их любили. И останется в их памяти только одно. Как мы их любили. А все остальное забудется. Потому что все остальное – это не главное. У нас здесь еще есть одна деталь. Мы сейчас к ней обратимся и на этом уже завершим сегодня. Христос говорит: «Ибо в этом закон и пророки». Вот кто сейчас скажет, где в Евангелии от Матфея Христос так сказал еще раз? «В этом закон и пророки». Ну, да, только в главе, которая в два раза больше, в 22-й. Да. Помните, когда к Иисусу подходят и говорят, какая заповедь самая главная? Вот сейчас давайте мы прочтем это. 22 глава Евангелия от Матфея. С 36 стиха. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». А теперь понятно, почему и здесь Христос сказал: «В этом закон и пророки». Поступайте... Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Что говорит Христос на самом деле? Любите так, как вы ощутили эту нужду в любви. Любите других. Выполняйте вот эти две великих заповеди в вашей жизни на уровне человеческих отношений. Любите. Ибо в этом закон и пророки. И вот Господу очень важно, вот мы уже об этом не раз говорили, все, что Ему нужно, все, чему Ему нужно научить нас в церкви, и то, чему труднее всего учить Ему своих детей. И нам труднее всего это усваивать. Мы учим доктрины, мы хорошо начинаем знать Библию. Мы узнаем многое о здоровом образе жизни. Мы из субботы в субботу читаем урочники. Это все важные и необходимые вещи. Но есть самое главное, которую всем вот этим не заменишь. Когда Он зовет в церковь, Он зовет для того, чтобы научить любить так, как любит Отец. Вот это самая великая школа. Быть милосердными безмерно. И вот так, когда мы сталкиваемся с этим, мы становимся перед самой великой нуждой нашей. Вот по жизни, каждый день у каждого из нас самая большая нужда. То, о чем кричит наше сердце. То, чего нам нужнее всего. Научиться любить. Как, смотрите, снова же мир наваливает на нас вот эти все свои нужды. Он говорит нам, ты должен нуждаться в более новом автомобиле. Тебе он нужен. Тебе нужен более побольше квартира или дом. Тебе нужно посовременнее одежда, тебе нужно вот это. И мы приходим к Богу, становимся на колени, и о чем мы с Ним говорим? Дом, квартира. А когда мы обращаемся к Библии, Он нам говорит, не забудьте об этом. Помните вчерашнюю тему? Не забудьте об этом. Будет у тебя это или не будет, это в моей власти. Заботься о главном. Я тебе дам все это, но это не сделает тебя счастливым. Когда ты приходишь к Библии и начинаешь это понимать, то самая главная молитва твоя, ежедневная молитва, самый главный мотив, ради чего ты идешь к Богу. Господи, ничего мне не надо сегодня. Не, мне много чего надо, но ты дай то, что считаешь нужным. Но самое главное, дай мне сегодня. Научи меня любить. Ведь об этом мы так редко просим. Но, кстати, о просьбах мы будем размышлять завтра. А сегодня нам остается только помолиться. Помолимся. Господи, Ты знаешь наш суд. Ты знаешь, как часто наше сердце охватывает жестокость, немилосердие к нашему ближнему. Ты, Господи, слышишь те слова, которые мы произносим вслух и в сердце нашем, в отношении тех людей, которые нам не нравятся. И Ты знаешь, как в этих словах так часто бывает мало любви. Ты знаешь, Господи, всю эту нашу немощь, все уродство души нашей, из которой идет так часто не милосердие, не любовь, не добро, а зло. Ты знаешь, как мы возвышаемся в своей самоправедности над ближним нашим и выносим приговор, не прощая, ограничивая свою доброту какими-то своими мерками. Отче, прости нас, помилуй нас. Отче, единственное, что нам сейчас надо, единственное, о чем сейчас мы понимаем, кричит сердце наше. Нам нужно научиться любить так, как Ты. И просто еще раз, Господи, быть помилованными Твоим безграничным, безмерным милосердием. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты вот таким вот просящим даешь просто и без упреков. Ты великий Бог. Прими нас сейчас и дай полноту милосердия в семьях наших, в церкви нашей. Среди людей, с которыми мы общаемся, Господи, дай нам эту великую, неизмеримую ничем полноту милосердия, а все остальное, как Тебе угодно. Аминь.